Жена. Глава первая. Я получил такое письмо. Милостивый государь Павел Андреевич, недалеко от вас, а именно в деревне Пестрове, происходят прискорбные факты, о которых считаю долгом сообщить. Все крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились в Томскую губернию, но не доехали и возвратились назад. Здесь, понятно, у них ничего уже нет, все теперь чужое. Поселились они по 3 и 4 семьи в одной избе, так что население каждой избы не менее 15 человек обоего пола, не считая малых детей, и в конце концов есть нечего, голод, поголовная эпидемия голодного или сыпного тифа. Все буквально больны. Фельдшерица говорит, придешь в избу, и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет. В избах смрад, ни воды подать, ни принести ее некому, а пищей служит один мерзлый картофель. Фельдшерица и соболь, наш земский врач, что могут сделать, когда им прежде лекарства, надо хлеба, которого они не имеют? Управа земская отказывается тем, что они уже выписаны из этого земства и числятся в Томской губернии, да и денег нет. Сообщая об этом вам и зная вашу гуманность, прошу, не откажите в скорейшей помощи. Ваш доброжелатель. Очевидно, писала сама фельдшерица или этот доктор, имеющий звериную фамилию. Земские врачи и фельдшерицы в продолжении многих лет изо дня в день убеждаются, что они ничего не могут сделать, и все-таки получают жалования с людей, которые питаются одним мерзлым картофелем, и все-таки почему-то считают себя вправе судить, гуманен я или нет. Обеспокоенные анонимным письмом и тем, что каждое утро какие-то мужики приходили в людскую кухню и становились там на колени, и тем, что ночью из амбара вытащили 20 кулей ржи, сломав предварительно стену, и общим тяжелым настроением, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурной погодою, обеспокоенный всем этим, я работал вяло и неуспешно. Я описал историю железных дорог. Нужно было прочесть множество русских иностранных книг, брошюр, журнальных статей, нужно было щелкать на счетах, перелистывать логарифмы, думать и писать, потом опять читать, щелкать и думать. Но едва я брался за книгу или начинал думать, как мысли мои путались, глаза жмурились, и я со вздохом вставал из-за стола и начинал ходить по большим комнатам своего пустынного деревенского дома. Когда надоедало ходить, я останавливался в кабинете у окна и, глядя через свой широкий двор, через пруд и голый молодой березняк и через большое поле, покрытое недавно выпавшим тающим снегом, я видел на горизонте на холме кучу бурых изб, от которых по белому полю спускалась вниз неправильной полосой черная грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о котором писал мне анонимный автор. Если бы не вороны, которые, предвещая дождь или снежную погоду, с криком носились над прудом и полем, если бы не стук в плотницком сарае, то этот мирок, о котором теперь так много шумят, казался бы похожим на мертвое озеро. Так все здесь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно. Работать и сосредоточиться мешало мне беспокойство. Я не знал, что это такое, и хотел думать, что это разочарование. В самом деле, оставил я службу по Министерству путей сообщения и приехал сюда, в деревню, чтобы жить в покое и заниматься литературой по общественным вопросам. Это была моя давнишняя заветная мечта. А теперь нужно было проститься и с покоем, и с литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбежно, потому что кроме меня, как я был убежден, В этом уезде положительно некому было помочь голодающим. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, в громадном большинстве нечестные, или же честные, но взбалмошные и несерьезные, как, например, моя жена. Положиться на таких людей было нельзя. Оставить мужиков на произвол судьбы было тоже нельзя. Значит, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведением мужиков в порядок. Начал я с того, что решил пожертвовать в пользу голодающих 5000 рублей серебром. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоял у окна или ходил по комнатам, меня мучил вопрос, которого раньше не было. Как распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлеба, пойти по избам и раздавать – это не под силу одному человеку, не говоря уже о том, что в торопях рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чем голодному. А администрации я не верил. Все эти земские начальники и податные инспектора были люди молодые, и к ним относился я недоверчиво, как ко всей современной молодежи, материалистической и не имеющей идеалов. Земская управа, властные правления и все вообще уездные канцелярии тоже не внушали мне ни малейшего желания обратиться к их помощи. Я знал, что эти учреждения, присосавшиеся к земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготове, чтобы присосаться к какому-нибудь еще третьему пирогу. Мне приходило на мысль пригласить к себе соседей-помещиков и предложить им организовать у меня в доме что-нибудь вроде комитета или центра, куда бы стекались все пожертвования и откуда по всему уезду давались бы пособия и распоряжения. Такая организация, допускавшая частые совещания и широкий свободный контроль, вполне отвечала моим взглядам. Но я воображал закуски, обеды, ужины и тот шум, праздность, говорливость и дурной тон, какие неминуемо внесла бы в мой дом эта пестрая уездная компания, и спешил отказаться от своей мысли. Что касается моих домашних, то ждать от них помощи или поддержки я мог меньше всего. От моей первой отцовской, когда-то большой и шумной семьи, уцелела одна только гувернантка, мадемуазель Мари, или, как ее звали теперь, Марья Герасимовна, лично совершенно ничтожная. Это маленькая аккуратная старушка лет 70, одетая в светло-серое платье и чепец с белыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидела в гостиной и читала книгу. Когда я проходил мимо нее, она, зная причину моего раздумья, всякий раз говорила: «Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это так и будет. Вы по нашей прислуге можете судить». Моя вторая семья, то есть жена Наталья Гавриловна, жила в нижнем этаже, в котором занимала все комнаты. Обедала, спала и гостей своих принимала она у себя внизу, совсем не интересуясь тем, как обедаю, как сплю и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, бессодержательны и скучны, как у людей, которые давно уже далеки друг к другу, так что даже их жизнь в смежных этажах не походила на близость. Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, как полынь, какую прежде возбуждала во мне Наталья Гавриловна, уже не было. Не было уже и прежних вспышек, громких разговоров, попрек, жалоб, и тех взрывов ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены, поездкой за границу или к родным, а с моей стороны посылкой денег понемногу, но почаще, чтобы чаще жалить самолюбие жены. Моя гордая, самолюбивая жена и ее родня живут на мой счет, и жена при всем своем желании не может отказаться от моих денег. Это доставляло мне удовольствие и было единственным утешением в моем горе. Теперь, когда мы случайно встречались внизу в коридоре или на дворе, я кланялся, она приветливо улыбалась. Говорили мы о погоде, о том, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы, и что кто-то со звонками по плотине проехал, и в это время я читал на ее лице: «Я верна вам и не порчу вашего честного имени, которое вы так любите, вы умны, и не беспокойте меня, мы квиты». Я уверял себя, что любовь давно уже погасла во мне, что работа слишком глубоко захватила меня, чтобы я мог серьезно думать о своих отношениях к жене. Но, увы, я только думал так. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался к ее голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояле, я вставал и слушал. Когда ей подавали экипаж или верховую лошадь, я подходил к окну и ждал, когда она выйдет из дому, потом смотрел, как она садилась в коляску или на лошадь, и как выезжала со двора. Я чувствовал, что у меня в душе происходит что-то неладное, и боялся, что выражение моего взгляда и лица может выдать меня. Я провожал жену глазами, и потом ожидал ее возвращения, чтобы опять увидеть в окно ее лицо, плечи, шубку, шляпку. Мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то, и хотелось в ее отсутствие пройтись по ее комнатам, и хотелось, чтобы вопрос, который я и жена не сумели решить, потому что не сошлись характерами, поскорее бы решился сам собою естественным порядком. То есть поскорее бы эта красивая 27-летняя женщина состарилась, и поскорее бы моя голова стала седой и лысой. Однажды во время завтрака мой приказчик Владимир Прохорыч доложил мне, что пестровские мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скот. Марья Герасимонова смотрела на меня со страхом и недоумением. «Что же я могу сделать?» — сказал я ей. «Один в поле не воин, а я еще никогда не испытывал такого одиночества, как теперь. Я бы дорого дал, чтобы найти во всем уезде хоть одного человека, на которого я мог бы положиться». «А вы пригласите Ивана Ивановича», — сказала Марья Герасимовна. «В самом деле», — вспомнил я и обрадовался. «Это идея, это верно», — запел я, идя к себе в кабинет, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу. «Это верно, это верно».